Согласно вопроса нашей темы, хотел бы сразу спросить вас. Второзаконие в последующих писаниях. Могли бы вы просто сказать, конечно, кто знает, почему второзаконие вот здесь мы пробуем разобрать во свете Ветхого Завета. А в следующий раз мы будем разбирать второзаконие во свете Нового Завета. Поэтому, как вы думаете, почему вот книга второзакония важна? Есть мысли?
Есть.
Пожалуйста, Антоновна.
Потому что второзаконие повторяется и в последующих главах Ветхом Завете. Пользуются отрывками из второзакония.
Да, цитируется. Спасибо, замечательно. Еще есть идея, почему книга второзакония важна?
Авторитет Моисея среди Израиля был высок.
Да.
И поэтому они интересно говорят, что Моисей говорит, хотя говорит Бог. Писание настолько в разуме трансформировалось, что Моисей, и поэтому Моисей. Закон дан через Моисея и пророков, как говорят евреи. Не говорят, что Бог, а через Моисея.
Иванович, вопрос тебе. Вот когда Бог творил нашу землю и заключил завет с Адамом, то что бы ты смог провести, какую параллель, когда мы говорим о второзаконии?
Постоянно в Священном Писании идет такое понятие. Бог заключает завет с Адамом, с Авраамом, с Израилем. Если второзаконие, это как бы обновление. Повторение, обновление, то есть вот этих заветных отношений с Богом.
Спасибо. Это еще одна причина. Но и думаю, дорогие друзья, самая важная причина, почему второзаконие важно. Помните, Бог Адаму и Еве сказал условия, которые они должны были выполнять. И вот так как Бог заключил завет с Адамом и Евой, так точно теперь Бог заключил завет с кем? Со всем Израилем, уже с народом. Понимаете? Поэтому важность второзакония еще в том, что оно такое же судьбоносное, как беседа Бога с Адамом и Евой в раю. И сегодня мы хотим разобрать место, которое мы редко когда исследовали вместе. Это книгу Михея. Посмотреть, пожалуйста, у кого есть Библия, тексты будем выводить на экран. У кого Библии нет. Значит, Михея, 6 глава, первых 8 текстов. Первых 8 текстов. Василий Иванович, будьте добры, начинайте читать. Поставь покрупнее. Первый текст читайте.
Сам судит все изораны, и холмы, и дослышит голос Бога.
Благодарю. Василий Иванович, вы были здесь, я то точно помню. Не можете сказать, почему Бог говорит, что будет судиться пред горами и холмами? Андрей Васильевич, не скажете? Пожалуйста.
Второзаконие Моисей говорит, призываю.
Во свидетели.
Небо и землю.
Да, значит, ну, может, открой. 30 глава, наверное, 19 текст.
Свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, надо жил ты и потомство твое.
Значит, вы замечаете, что в начале Бог, когда заключали завет, то Бог во свидетели призвал кого? Небо и землю. И теперь, когда класс не назад, когда начинается суд, то он призывает эти горы и холмы только потому, что они были свидетелями того, что завет был заключен. Спасибо. Второй текст. Ой. Да сейчас. Николай Владимирович. Поставь крупнее.
Сейчас сделаю. Второй текст.
Да. И лучше по одному.
Хорошо.
Пожалуйста, читайте.
Слушайте, Боже, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо Господа суд с народом своим, и с Израилем он сострадающий.
Значит, вы замечаете, это же идея, и во втором тексте повторяется, что суд и твердые основы земли должны были быть свидетелями того, что произошло с момента 30 главы Второзакония, вот до дней Михея. Антоновна, будьте добры, третий текст.
Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощил тебя? Отвечай.
Благодарю. Когда начинается суд с Израилем, Антоновна, не могли бы вы сказать, с кого суд начинается?
С народа.
А ну, читайтесь.
Народ мой, что сделал? Ой, простите, с Бога. Простите, Бог начинает суд с себя. Он говорит, что я тебе сделал.
Да.
Чем я тебя отягощал.
Да. Значит, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы поняли одну потрясающую мысль. Когда Бог будет судиться, может быть, еще одно. Воспою возлюбленному моему, песнь возлюбленного. Исаии 5 глава, с первых текстов. Может, эта мысль для кого-то, она новая, кажется. Пожалуйста, Мартынович, можете читать?
С первого текста.
Да, с первого текста.
Воспою возлюбленному моему песню, возлюбленного моего и виноградники его. Возлюбленную моего был виноградник на вершине Черной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил на нем отборные виноградные лозы. Построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие яблоки.
Благодарю, Николай Иванович, третий и четвертый.
И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим.
И теперь четвертый текст.
Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего? Чего я не сделал ему?
Благодарю. Вы замечаете, что когда, Андрей Васильевич, вам это мы знакомы или нет? Что когда Бог начинает суд, то он не начинает с того, что, ну, с претензий человеку, а он начинает с себя. Вы заметили в Михея? И эту мысль мы хотим еще раз подчеркнуть из Исаии, что прежде всего Бог говорит, что я тебе не сделал. И, собратья, это вообще потрясающе. И когда будет последний суд, то Бог не придет со списком грехов моих. А придет и спросит: скажи, чего еще, что тебе надо было еще сделать? Да, чего тебе еще не хватало, чтобы ты был спасен? Возвращаемся в Михея. В 6 главу. Пожалуйста, Василий Иванович.
Слушайте, Боря.
Не с 4 текста.
Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобой Моисея, Аарона и Моря.
Благодарю. Не могли бы вы сказать, что на память Бог приводит?
Он приводит и не просто, что и я отвожу.
Да, значит, получается так, что Бог перечисляет всю историю, начиная от Египта. Не можете сказать, Василий Иванович, что делал Моисей, что делал Аарон и что делала Мариам? Какую роль они играли? Ключевые фигуры, правильно. А конкретней? Ага. И не можете сказать, какая роль?
Здесь Господь устами пророка Михея обращается к своему народу и начинает перечисление своих великих благодеяний с самого великого события в истории Израиля, с исхода. И приводит практически родоначальника Израиля, мы не будем брать сейчас Авраама, приводит Моисея, через которого и подействовал Господь и сформировал Израиль. Израиль был проведен, очищен в пустыне, и в обетованную землю вошли из покинувших Египет, только Халев и Иисус знает. Моисей провел их, Моисей молил Бога за Израиль. Моисей практически спас их от полного уничтожения, он их отмолил Бога, не так ли?
Да. А какую роль Аарон играл?
Аарон играл роль помощника Моисея. Помощника Моисея.
А Мариам?
Точно так. Точно так. Каждый из них. Ведь в том и величие Писания. Я прошу прощения.
Ну да, пожалуйста.
Ведь в том и величие Писания. И отличие Писания от других неблаговдохновенных книг. Божьи мужи и жены показываются как в моменты своего величия, так и в моменты своей слабости. Каждый из них на этом пути, на пути служения Богу, был велик пред Господом и был слаб. Шел на компромисс. Мариам была вообще наказана за страну побывала. Аарон, в свою очередь, совершил некоторые деяния. Моисей пошел на компромисс с Израилем, искренне любя свой народ. Но вместе с тем, эти три человека сыграли в истории Божьего народа такую роль. Ну, они сравнимы только с Авраамом. Не зря евреи говорят. Авраам, Исаак, Яков, Моше. Дальше. А дальше уже идут.
Спасибо. Мы только подчеркнем, может быть, что Аарон был как бы руководителем религиозной жизни. А Мариам была певицей, и еще, может быть, скажете одно слово? И пророчицей. Спасибо. 5-й текст, пожалуйста.
Народ мой, вспомни, что замышлял Валар, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгала, чтобы познать тебе праведные действия Господни.
Не мог бы Иванович объяснить вот это выражение, что происходило от Ситима до Галгала? Антоновна, не можете два места эти по расположению?
Ну да, расскажу. Когда народ выходил, они проходили мимо Маавы.
Не-не, я не за Валаама, я хочу от Ситима до Галгала.
Да. А там народ постоянно?
Нет. Значит, Ситим это был последняя стоянка. А Галгал это была первая стоянка уже на территории за Иорданом. Так что приводится пример. Выход из Египта, служение Моисея, Аарона и Мариами. И приводится еще уже самый свежий, уже то, что они были свидетелями всего. Это переход через Иордан. Спасибо. Шестой текст. Пожалуйста, читайте.
С чем предстать мне перед Господом? Преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним?
Со всем сожжением. Пожалуйста, Мартынович, седьмой текст.
Можно ли угодить Господу тысячами он или несчетными потоками елея? Разве дал ему первенца моего и преступлению мою и плоды чрева моего за грех души?
Благодарю. Значит, вот риторические вопросы. Как грешник может быть спасен?
Грешник не может быть спасен приношениями Господу, птицами, овнами, деревьями.
Да. А это не механическое действие, которое мы можем сделать пред Богом. Пожалуйста, Николай Иванович, восьмой текст.
Человек, сказано тебе, что...
Минутку. Замечаете интересное выражение? Вообще, Михей к кому обращается?
Человечество.
Да, он не говорит, слушай, еврей. Да, а он обращается как бы к любому человеку, который живет на этой земле. О, человек! Пожалуйста, Иванович, дальше.
Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо. Любить дела милосердия, измеренно внутренно ходить пред Богом твоим.
Благодарю. Это что, он против жертв? А как?
Действовать справедливо.
Да, он хочет сказать, что... Когда ты приносишь жертву Богу, то очень важно, чтобы ты руководствовался какими принципами. Вот три принципа. Каких тут?
Справедливость, милосердие,
смиренность. Скажите, хорошо вот, когда к вам справедливо относятся? А вы справедливо относитесь?
Отвечать. Если бы там справедливо относились, то бы спалили мне огненное за дела наши. С неба мы видим вопиющую несправедливость грешникам.
Да, значит, смотрите, как мысль, какую, ну еще, я не знаю, вы эту мысль встречали или нет. Говорят, что в евреев 613 заповедей. То есть в начале, когда они выходят с Египта, им надо было все расписать по пунктам. А теперь что делают пророки уже после Моисея? Они теперь пытаются вот многое, ну вот, смотрите, книгу Второзаконие Михей вместил в одно предложение. А Христос придет вместо трех предложений, скажет сколько?
Два.
Люби Бога и люби ближнюю. То есть, понимаете, чем книга Второзакония интересна? Она интересна тем, что для тех, кто вообще ничего не понимает, для них вот расписано, ну, извините за это выражение, от того, как сходить и где сходить в туалет, и кончая тем, как надо вести себя на богослужении. Все расписано. Когда ты подрастаешь, то тебе потом уже есть только, как Михей говорит здесь, вот есть три принципа. Итак, как книга Второзакония Михеем представлена? Вот по восьмому тексту.
Она представлена всем народам.
Она представлена как инструкция к тому, что делать, и что от тебя требует Господь. Он тебе, он говорит, человек, сказано тебе, что добро, все. Тебе уже сказали, что добро, добавлять нечего.
Да.
И чего требует, согласно сказанного от тебя Господь. А теперь он суммирует просто. Действуй, люби и ходи.
Да.
Как? Справедливо, милосердно, смиренно будет.
Спасибо. Нам еще надо посмотреть на о том, как книга Второзакония оказывала влияние вот на людей, которые, ну вот, с ней встречались впервые. Ну, давайте, наверное, попробуем читать 4 Царств, 22 главу. 4 Царств, 22 главу. Я даже не знаю, как нам здесь быть. Здесь материала очень много. Ну, наверное, с того, что то мы скажем, начиная с того, что повелевают производить работы в храме. Включая.
18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына отца и сына Мешуламова, писца в дом Господень, сказал: «Пойди к Хилке, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, понесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящий на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, представленным в дом Господень, и сии пусть раздают им работающим в доме Господень на исправление по влиянию дома Господень».
Иванович, не могли бы мы вспомнить, почему вот ремонтировать дом Господень надо?
Значит, Иосия был праведный царь, второй текст говорит: «И дело он угодное в очах Господних, ходил во всем пути Давида, отца своего, не уклонялся, не направлен». То есть дается ему прописи во втором тексте, что он такой молодец. А раз он молодец, он видит, что дом Господень в результате падения пришел в упадок, в опустение, ну, в ремонт отрезал. И он говорит: собрать и починить.
Ну а почему он начинает?
Ну, ревность в нем такая.
Прежние. Царь,
что делать? Прежние только выносили и ломали.
Не понял.
Перед Иосией был его недалекий предок Езекия, который не выносил мира и не ломал. Дальше нечестивый Манассия, который покаялся и начал строить. Потом 2 года царствовал Амон, который не успел наделать больших бед. Просто в результате времени и в результате нападений на Иерусалим, ведь нападали и ассирийцы, храм пришел в упадок. Время.
Да, может быть время, а может быть то, что часть царей была нечестивых. В Езекия был очень образцовым царем.
Долгое время строил.
Да. Но все-таки, если посчитать, сколько в Израиле было верных и сколько неверных, то больше было неверных. Давайте еще читать интересное повествование здесь, что с Осией происходит. Антоновна, могли бы начать читать? С 3 текста.
С 3?
Да.
18-й год царя Иосия послал царь Шафан, сына Ацалии.
Может быть, да давайте, сколько лет было... Да, дорогие друзья, хочу подчеркнуть, что он начинает ремонт, когда ему всего-навсего 18 лет.
Ну, на этот момент он уже 10 лет
воцарился. Да, 8 лет воцарился. Четвертый текст.
И пойди к Хелкли, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господь, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога.
И дальше.
И пусть отдадут его в руки производителям работ, представленным в дому Господню. А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома. Дальше. Плотники, каменщики и делающие делателям стен и покупку, на покупку дерев и тесанных камней для исправления дома.
Значит, дорогие друзья, еще один интересный момент. Вот это такое вроде бы, ну просто повествование, не очень духовное. Ну что оно нам дает, вот когда вы смотрите на перечень материалов?
Тщательное восстановление.
Да, тщательное восстановление – это хорошо, но и то, что было повреждено. Да. Смотрите, храм был поврежден так, что и плотники надо были, и каменщики, и делатели стен, и еще надо было даже привозить какие-то камни. Да. То есть, очевидно... Да. Замечательно. Мартынович, читаем дальше.
Впрочем, требовать у них учета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно.
Да. Замечательная характеристика.
Вопросом.
Пожалуйста, Николай Владимирович.
И сказал Хилкия, первосвященник, Шафрану, Иисусу, книгу закона я нашел в доме Господне.
Минутку, давайте остановимся. Дорогие друзья, вы представляете, до какого...
До какого уровня они скатились?
Да.
Ну, это как бы, если бы сейчас пришли домой, я кричу, о, я Библию нашел!
Вы понимаете сложность? Вот все верующие, верующая страна, верующий царь, храм Господен, и дожились до того, что книгу закона потеряли. Теперь несколько вопросов. Как вы думаете, вот здесь мы останавливаемся, книгу закона. Что это было за книга закона? Какие мысли есть? Тара. Значит, вы представляете, что они нашли всю книгу, пятикнижие собранное? Тара. Еще у кого какие мысли есть?
Очевидно, одна из переписанных копий, которые были согласно Моисею, царь, восходящий на престол, был в 10-й
год. Да. Значит, Андрею Васильевичу хочу несколько мыслей сказать. Мы считаем, ну, вот здесь в церкви так принято, и есть некоторые доказательства. Значит, смотрите, книга закона, она была написана Моисеем за 2 месяца до его смерти. Поэтому, что собой представляла книга Второзакония? Это отдельный свиток. Понимаете? Это был отдельный свиток, который включал в себя книгу Второзакония. Я не знаю, сейчас мы найдем это место быстро с тобой, что когда царь сядет на престоле, да, я вот, ну так, не выписывал. Ну ладно, поверьте на слово.
Ну, допустим, вот что я нашел, 26-й текст. Возьмите сию книгу закона, положите ее здесь.
Значит, мысль понятна, да, что второзаконие это был отдельный свиток при Моисее, и царь, когда садился на престол, он что должен был сделать? Кто-то скажет так, чтобы
переписать.
Причем не кто-то ему должен переписать, а он сам должен был эту книгу переписать. И что делать?
И читать
каждый день, как, ну, как утренний страж. Понимаете? И вот дожились до того, что ни у царя, ни у священников, и даже в храме, которые начали руководство, ну, восстанавливать. Писания нет. Значит, первое доказательство, что это был отдельный свиток, что его царь должен был переписывать это второзаконие, в самой книге второзакония написано. И еще одна очень важная мысль. Когда вы читаете действия Осии, вот прочитали ему эту книгу, что он сразу почувствовал? Или что он сделал? Иванович, поставьте тексты. Разодрал одежды и когда услышал.
Так,
Алина,
слушай,
вот
я когда услышал твои слова книги закона, то разодрал одежды свои.
И дальше.
И повелел царь Хилкии священнику Ахикаму, сыну Шафанову, Ахбору, сыну Михеину, и Шафанову крестцу, и Асае, своей царском, говоря: пойдите, попросите Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею о словах всей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам.
Пожалуйста, как, Иванович, как ты думаешь, какую часть второзакония он сразу применил к себе?
Ну, вот проклятие. Он увидел, что...
Да, благословение и проклятие.
Исполнили слова Моисея. Мы читали, что... И положи одесную ковчега, и она будет свидетельствовать против тебя. То есть, да, это мы считаем момент, когда исполняются слова Моисея. То есть книга, найденная, свидетельствует против народа. Царь это понимает, и начинает с себя, начинает подводить народ к покаянию.
Да. Значит, братья, это еще одно доказательство того, что книга Второзакония читалась и царями, и народом, и Осия, найдя эту книгу, встретился с книгой Второзакония. Собратья, еще мысль одна о Второзаконии. Мы в следующий раз будем смотреть, как это было в Новом Завете. Но здесь нам очень важно увидеть выражение. Смотрите. Потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали кто?
Отцы.
То есть, понимаете, какая ситуация сложилась? Осия оказался, в неведении или незнании, только потому, что до него... Мы тут...
Уже и предки забыли закончили.
Да, да.
В принципе, то, что сейчас происходит в мире. То есть мы уже живем тогда, когда те, кто не дети верующих родителей, мы сталкиваемся с тем, что никто ничего не знал. Знали то, чему учила православная церковь. Там Пасха, Троица, иконка, Луи, свечи. Храни все.
Хорошо. Какой ответ бы был? Мы, может быть, давайте.
Да. Сейчас, послал и вот ответ.
Ответ сразу. Иванович, считай, пожалуйста.
Так говорит Господь. Найду зло на место и на зрителя его. Все слова книги, которые я читал, которые читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и ходят другим богам, раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие.
Благодарю. Вы замечаете, хотя нашли книгу, Осия разодрал одежды, но Бог говорит, что наказание все равно будет. А теперь лично царю Иудейскому. Вот смотрите, царю Иудейскому. 18 текст.
А царю Иудейскому, пославшего вас по пути Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израиля, о словах, которые ты слышал. Так как смягчило сердце твое, и ты склонился перед Господом, услышал то, что я изрек на место сие, для жителей, чтобы они будут у тебя на творце и проклятие. И ты разбирал одежды свои, так вот это много. То и я услышал тебя,
Слушайте, что Бог учитывает? Что Бог учитывает?
Ты смягчил сердце свое и смирился пред Господом.
19 текст, Василий Иванович, еще раз.
Так как смягчило сердце свое, и ты смирился пред Господом, и слышал то, что я отрек на место тебе, на жителей его, что они будут прибиты от ужаса и проклятия. И ты разорвал одежды свои, и плакал предо мной.
Значит, что учитывает Бог? Вот состояние сердца. Да, состояние сердца. Но еще что он учитывает? Внешне, что ты это сделал? Разодрал одежды. Бог это учитывает. И еще что там очень важно сказано. И плакал. Слышите? И то, что 20 текст, Андрей Васильевич.
За это вот я приложу к тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире. И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. И принесли царю ответ.
Благодарю. Значит, вы замечаете, дорогие друзья, нету безвыходных положений для отдельных личностей. Вот весь народ должен был пойти потом в плен, а Осия должен был умереть как в мире. Так что, видите, книга Второзакония, она была книгой, которой руководствовались от Моисея с момента написания вот до пророка Михея. Ну, на протяжении всей истории Израиля до Нового Завета. Пожалуйста, у кого есть какие вопросы, мысли, или, может быть, кто-то с чем-то, чуть-чуть с чем-то не согласен.
Ну, последняя глава Малахии, это вообще конкретно говорится. А вот.
Сейчас. Это... Ну, то сразу выводи.
Малахия, это последняя книга Ветхого Завета. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и устав. И это говорится в контексте того, что вот я пошлю вам Илию пророка перед наступлением дня страшного, великого дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца к отцов и детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. То есть аллюзия, прямая аллюзия на благословение и проклятие в свете того, что помнили закон Моисея.
И благословение, и проклятие в книге во Второзаконии.
Да, заканчивается проклятие.
Да. Да, дорогие друзья, и обратите внимание, что как Адам и Ева, чем окончилась их история? Проклятием. Ну, изгнали из рая. Для Ветхий Завет оканчивается чем? Ну, последнее слово Ветхого Завета, это слово какое? Проклятие. Так что, если вам в радость понимать, что такое настоящее христианство, дорогие друзья, перечитывайте книгу «Что? Второзаконие». И не думайте, что там нету уже красивых и жизненно важных вопросов для нас, живущих во время перед вторым пришествием. Может, еще есть мысли какие? Если нет, то о чем мы должны молиться? Да, как Моисей сказал, обрати их к себе. Хорошо, да давайте это сделаем. Желающие могут помолиться.